Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Наш Христос победил. Он захватил добычу и поглотил ее. Аллилуйя! Все враги поглощены Христом. Сегодня Христос не борющийся. Он лежащий, покоящийся и сидящий на небесах.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С нами в студии сегодня вновь Олег Гончаров. Олег, добро пожаловать к нам снова, мы очень рады видеть вас здесь.
Я рад снова быть здесь, чтобы исследовать переживания Христа как нашей жизни.
Олег, прежде чем мы начнем наше сегодняшнее общение, я хотел бы сказать, что у служения, которое мы представляем, есть уникальная отличительная черта. Оно приносит понимание и откровение об отрывках Писания, над которыми многие из нас даже серьезно не задумывались. Это особенно очевидно в нашем сегодняшнем жизнеизучении, которое посвящено 49 главе Бытия. Здесь мы видим главу, в которой Иаков благословляет своих сыновей таким поэтичным и пророческим образом. В начале сообщения мы увидим, что на первый взгляд к этому отрывку трудно найти применение в нашей христианской жизни. Но, несомненно, мы увидим это применение. Однако, Олег, почему необходимо применять эти отрывки в Ветхом Завете к нашим переживаниям сегодня?
Если мы с вами заинтересованы только лишь в фактах, то есть в том, что написано черным по белому, и если нас интересует только история, тогда никакого применения не нужно. Однако мы с вами говорим о жизнеизучении. И жизнеизучение – это не просто изучение текста согласно истине, но жизнеизучение является жизнью по определению. Таким образом, оно связано с нашим духовным переживанием. Если мы хотим увидеть, как связано пророческое благословение Иаковом своих детей с духовными переживаниями, тогда нам необходимо это применять. Тайное истолкование этого отрывка слова частично объясняется тем, что для понимания этих отрывков и их переживания необходим человек, у которого также есть такие переживания. И это еще одна причина, по которой я очень ценю это служение. Оно является верным по отношению к истине в слове. И оно также очень богато переживаниями, которые эта истина передает.
Олег, несомненно, у нас есть служитель, который помогает нам переживать все то, о чем вы говорили. Благодарю вас. Давайте послушаем этого служителя сейчас. Вот наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, посвященного 49 главе Бытия.
To understand this chapter, you have to understand the Bible in black and white. Then you have to know.
Для того, чтобы понимать эту главу, вы должны понимать то, что написано в Библии черным по белому.
Затем вы должны знать историю детей Израиля. Кроме того, у вас должны быть переживания Христа и церковной жизни. Затем, в-четвертых, вы должны уметь иносказательно толковать Библию, верно? Стих за стихом. Давайте возьмем отрывок из 49 главы, стихи с 8 по 14. Если вы не знаете, как иносказательно толковать Библию, вы никогда не сможете понять этот отрывок слова. Иуда сначала сравнивается с молодым львом, потом со львом и, наконец, с львицей. Затем мы видим виноградную лозу, затем лозу лучшего винограда. Затем мы видим осленка, затем сына ослицы, привязанного к лозе. Что все это означает? Затем в стихе 13 говорится, что Завулон будет жить при береге моря. Что это такое? И, наконец, Иссахар – это осел крепкий, лежащий между протоками вод. Что это значит? И увидел он, что покой хорош. Конечно, все согласятся с тем, что покой хорош. И увидел он, что земля приятна. Что все это означает? Толковать иносказательно не так легко. Необходимы знания, понимание, мудрость, а также необходимы дух и переживания. Необходимы переживания Христа и церковной жизни. И, наконец, нужно знать, как применять прообразы к сегодняшним действительным ситуациям. Читая эти отрывки, мы, несомненно, понимаем, что это не легкое слово. Это поэтическое произведение, написанное отцом как некое пророчество с благословением. Это очень возвышенное слово. Оно имеет для нас большое значение, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы вникнуть в него.
Олег, мы уже говорили раньше о том, что в Ветхом Завете мы видим картины действительности, которая показана в Новом Завете. Конечно, мы знаем, что это два различных устроения Божьего домостроительства. Но здесь возникает вопрос. Разве не должно то, что относится к Ветхому Завету, существовать отдельно от того, что имеет отношение к Новому Завету?
На этот вопрос можно ответить и утвердительно, и отрицательно. Да, что касается устроения, то, что относится к Ветхому Завету, должно существовать отдельно от того, что имеет отношение к Новому Завету. Бог работает в определенных направлениях в данном веке, и мы не должны запутывать и смешивать эти направления. Например, работа Бога с нами в век благодати в принципе отличается от Его работы с детьми Израиля в век закона. И истинное поклонение в Духе и истине в Новом Завете отличается от внешнего, видимого и физического поклонения в Ветхом Завете. Если люди, жившие в Ветхом Завете, должны были соответствовать принципам и стандартам Ветхого Завета, тому, как Бог обращался с ними согласно Ветхому Завету, то мы, те люди, которые живут в Новом Завете, должны соответствовать принципам и стандартам Нового Завета, которые отличаются от таких в Ветхом Завете. В этом смысле мы должны сохранять необходимые различия. С другой же стороны, можно сказать, что нет, мы не должны отделять Ветхий Завет от Нового Завета. По меньшей мере, на это у нас есть три причины. Во-первых, есть одна линия развития на протяжении всего Писания. А потому нам нельзя разделять эту линию развития. Мы должны следовать за ней от этапа к этапу, от бытия до откровения. Вторая причина состоит в том, что в Ветхом Завете у нас есть картины действительности или истин, которые раскрываются в Новом Завете. Поэтому можно сказать, что мы как бы дети, которые читают книгу с картинками и объяснениями к этим картинкам. Можно сказать, что Ветхий Завет является картинками, Новый же Завет является объяснениями к этим картинкам. Нам необходимы картины в Ветхом Завете и ясное определение в Новом Завете. Третья причина состоит в том, что если мы отделяем эти замечательные главы бытия от Нового Завета, мы очень многое теряем относительно значимости этих глав для нашего переживания жизни. Мы делаем акцент на жизни, то есть мы делаем акцент на целости Писания по мере того, как оно дает нам картину и определение переживания нашего замечательного, всеобъемлющего Христа как жизни для совокупного выражения – тела Христова.
Благодарю вас, Олег. Нас ожидает еще одна картина и еще одно объяснение. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
You all have to be impressed thus far through the first group of Reuben, Simeon, and Levi. Christ has not come in yet.
Вы все должны проникнуться тем фактом, что в первой группе, состоящей из Рувима, Симеона и Левия, Христа еще не видно. Конечно же, в Рувиме нельзя увидеть Христа. Нельзя увидеть его и в Симеоне. И даже в Левии нельзя увидеть Христа. Несомненно, Господь дал Левию священство, благодаря тому, что тот был верным, абсолютным и отчаянным. Здесь можно увидеть священство, но нельзя увидеть Христа. Мы все должны проникнуться следующим. Христос появляется только когда появляется Иуда. По крайней мере, Иуда в положительном смысле был прообразом Христа. Да, у Иакова было 12 сыновей, но Христос пришел только из Иуды. И в Библии даже говорится, что Христос – это лев из Иуды, лев из колена Иуды. Таким образом, Христос принадлежит колену Иуды, потому что Он происходит из Иуды. Если вы хотите понять эти несколько стихов, стихи с 8 по 12, вы должны применять Христа к Иуде. Сначала Христос был молодым львом. Он преклонился, и появилась добыча. Он поймал эту добычу и доставил ее на небеса, чтобы насладиться ей там. Не забывайте, в 4 главе послания к Эфесянам, в 8 стихе, говорится, «Взойдя на высоту, он увел в плен плененных». Эти плененные представляют собой его добычу. После этого он был удовлетворен. Не забывайте о том, что это поэзия. Христос покоится на вершине горы. Точнее говоря, он там сидит. Христос сидит на престоле, на небесах. Но в поэтическом произведении говорится, что после того, как он закончил есть свою добычу, он был удовлетворен и лег. Он лежит там и наслаждается покоем. Было ли у вас когда-либо подобное видение? Переживали ли вы когда-либо такого Христа? Является ли ваш Христос прежде всего молодым львом для вас? И затем, лежит ли сейчас рядом с вами удовлетворенный лев или нет? В молодости меня беспокоили различные враги, но однажды я увидел, что все враги уже стали добычей для моего Христа. Мой характер, мои проблемы, все мои слабости, все мои враги – все это стало добычей Христа. Когда Христос пошел на крест, Он поймал всю добычу. В Своем воскресении Он увел плененных на небеса для Своего наслаждения. Сейчас Он уже не сражается. Он лежит и отдыхает.
Олег, мне очень нравится этот отрывок, и в особенности то, что Христос, как лев из колена Иуды, вполне способен поглотить все наши проблемы. Не могли бы вы немного подробнее рассказать нам о том, как наши маленькие враги становятся добычей для льва Иуды?
Нам необходимо помнить о значении Господа как побеждающего льва. Сегодня наш Христос уже не молодой лев, Он покоящийся лев. Когда апостол Иоанн плакал из-за того, что никто не был способен открыть книгу тайны Божьей, то есть осуществить Божье домостроительство, старец сказал ему: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». В этом стихе не говорится, что наш Христос победит. Он уже победил. Наш Христос победил. Он захватил добычу и поглотил ее. Аллилуйя! Все враги поглощены Христом. Сегодня Христос не борющийся, Он лежащий, покоящийся и сидящий на небесах. Если вы увидите это, если вы осознаете это, тогда вы забудете своих врагов, свой нрав и беспокойство, причиненное родителями и детьми. И вы скажете: «Аллилуйя, Господь, я покоюсь в Тебе и восхваляю Тебя. Господь, Ты был молодым борющимся львом, но сегодня Ты покоишься на небесах, как победивший лев. И теперь я причащаюсь всего, что Ты сделал. Я покоюсь вместе с Тобой. Я покоюсь, поскольку Ты победил, Ты одержал победу над всеми проблемами». Итак, еще раз. Оскар лев уничтожает врага. И в принципе здесь имеется в виду сатана, Божий враг. Однако существует ведь не только этот большой враг. Также существуют различные практические выражения этого врага, о чем я уже упоминал. Выражение этого врага в нашей личной жизни, даже в нашем внутреннем существе. Этот большой враг посеял в нас свою порочную природу, как источник вражды. Может быть, у вас есть такой враг, как зависть или гнев. И сами по себе вы не можете победить этого врага. Но если, опять же, мы поймем, что в нашем духе есть Христос, как побеждающий лев, как победивший лев, мы увидим, что именно Он получил поручение от Бога поглотить врага ревность, врага гнев и так далее. Таким образом, нам необходим лев, чтобы побеждать врагов, чтобы мы были едины с этим львом для Божьего домостроительства.
Благодарю вас, Олег. Мы еще не закончили рассматривать эту тему льва. У нас есть еще львица, несколько львят, а также берег моря. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
The young lion is for what? Fighting to win the victory. The lion couching there is a sign that he got the...
Молодой лев обозначает сражение. Он обозначает победу. Лежащий лев является знаком того, что он одержал победу, он получил добычу, съел добычу, он удовлетворен и отдыхает. Итак, сначала мы видим молодого льва, затем преклонившегося льва, и, наконец, мы видим львицу. Что это значит? Это означает, что у этой львицы будет много детенышей. Детеныш льва – это львенок. Эта львица произведет много львят. Христос – это не только сражающийся лев, но также лежащий лев, отдыхающий лев и рождающая львица. Мы все являемся Его детенышами. Давайте двигаться дальше. Почему после Иуды появляется Завулон? Почему сначала идет не Иссахар, а Завулон? Завулон – это корабельная пристань. Если бы у нас не было Нового Завета – нам было бы трудно понять эту поэзию. Я должен сказать, что исполнение этой поэзии можно найти в 4 главе Евангелия от Матфея, в 14 стихе. Откуда Господь Иисус начал свое служение? С земли Завулона. Завулоном была Галилея. Именно галилеяне разнесли по всей земле благую весть об этом льве. Теперь вы понимаете эту поэзию. Это означает, что все ученики-галилеяне были корабельной пристанью для того, чтобы принести благую весть о Христе, как сражающемся льве, отдыхающем льве и рождающей львице во все части света. Затем, в 33 главе Второзакония Моисей... Затем, в 33 главе Второзакония Моисей сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих». Завулон действительно отправился в путь. Он выходил с благой вестью. Он выходил с победой Христа. Выходил с удовлетворением Христа. Эти галилеяне выходили с победой Христа, с удовлетворением Христа, с воспроизведением Христа. Это была благая весть. В церковной жизни весь Христос становится действительным для нас, как сражающийся лев, как отдыхающий, удовлетворенный лев, как рождающий лев. Все это было исполнено. Есть богатый урожай, и нам уже не нужно трудиться. Затем мы видим проповедь. Пристань Завулона которая разносит благую весть о льве из колена Иуды. Затем мы видим Иссахара. Он не работает, не трудится, а отдыхает, наслаждается богатством Христа. Когда мы отдыхаем и наслаждаемся Христом подобным образом, мы готовы преклонить плечи и понести тяжелое бремя, чтобы служить и выполнять возложенную на нас работу и производить что-то полезное, что мы могли бы отдавать нашему царю, нашему господину. Это сегодняшняя миниатюра грядущего тысячелетнего царства.
Олег, в заключение сегодняшнего сообщения нам необходима помощь в истолковании последних трех пророчеств об Иуде, Завулоне и Иссахаре. Что вы можете сказать?
Мы видим, что Христос является львом по меньшей мере в трех аспектах. Во-первых, Он побеждающий лев, и об этом мы уже говорили. Он побеждает всех наших врагов. Он побеждает сатану, врага Божьего, и Он побеждает то, что сатана посеял в нашем существе. Он побеждает то, что раздражает нас изнутри. Во-вторых, мы видим, что Христос – это отдыхающий лев. Он может отдыхать в своей победе, наслаждаясь добычей. И сегодня всем нам, всем христианам, необходимо переживать его как отдыхающего льва. Нам необходимо отдыхать в его покое. В-третьих, он производящий лев, поэтому он уподобен львице. Львица производит львят. Христос производит нас как своих победителей, как воспроизведение самого себя. Из 19 главы Откровения мы знаем, что когда Господь Иисус вернется, Он придет не один, а с войском невестой. Итак, мы с вами переходим к Завулону. Сказано, что Завулон находится в своих путях. Согласно этому стиху, Завулон отправляется в какой-то путь. Исторически мы видим, что Завулон вышел. То есть галилеяне вышли с радостным известием о победе Христа. И они несли это слово о побеждающем и отдыхающем, производящем Христе. Галилеяне шли с победой Христовым, удовлетворением Христовым и производительностью Христа. Однако, когда мы хотим выполнять какую-либо работу для Бога, даже в благовестии, мы можем упускать из виду то, что наша работа должна быть основана на нашем отдыхе и нашем наслаждении. Мы должны работать, отдыхая. Мы должны все это время покоиться в Христе. Для этого нам необходим Иссахар. В Иссахаре мы видим, что весь наш труд осуществляется в нашем покое в Христе. Согласно христианскому переживанию, истинные христиане не трудятся, как прилежные ослы. Наоборот, они отдыхают, как крепкие ослы. В то время как они отдыхают, они наслаждаются богатством Христа. В результате наслаждения этим богатством они готовы преклонить свои плечи для ношения бремени и работать, чтобы было что воздать как дань царю. В надлежащей церковной жизни мы не трудимся, как обычные ослы. Вместо этого мы ложимся отдыхать и наслаждаемся законченной работой Христа и всем богатством Христа. В результате именно такого наслаждения, в результате нашего покоя, отдыха в Христе, наслаждения Его богатством, мы готовы преклонить свои плечи и поднять тяжелое бремя, служа для получения дара, который мы можем отдать Господину, нашему Царю. Хотя это и исполнится полностью в тысячелетие, у нас сегодня уже может быть такое предвкушение – предвкушение этого в церковной жизни. Мы должны быть теми, кто трудится, кто сначала наслаждается Христом в полном удовлетворении, как покоем, кто лежит с Христом и в Христе, для того, чтобы найти покой в Нем. И кто находится в этом покое, получает энергию снабжения, чтобы верно и постоянно трудиться в любви для исполнения Божьего вечного домостроительства.
Благодарю вас, Олег. Мы начали сегодняшнюю программу с вопроса о том, почему нам необходимо применять эти отрывки из Ветхого Завета к нашей новозаветной христианской жизни. Я думаю, что в сегодняшнем сообщении жизнеизучения бытия мы получили очень наглядный и подробный ответ.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.